Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Здравствуйте, это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Ну, наш проект «История Отечества в лицах от А до Я» близится к завершению. Собственно, от А до Я мы уже прошли, и вот оставшиеся 6 передач, кто не знает, мы решили посвятить тем людям, которые вот досадно не попали в сферу нашего влияния, нашего внимания, простите, во время предыдущих многих месяцев, пока этот проект мы делали. И вот сегодня одна из 6 этих передач, герой этой передачи, изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, это мой собственный выбор, других героев вы выбирали сами, голосуя на сайте «Эхо Москвы» в интернете, голосуя в прямом эфире во время специальной программы, которая была несколько недель тому назад. Почему я выбрал Владимира Зворыкина, я расскажу чуть позже. А вначале, как всегда, короткая биография героя.
Владимир Казьмич Зворыкин – автор, может быть, одного из главных изобретений 20 века, преобразивших жизнь на Земле – телевидение. Значится в Википедии как американский изобретатель русского происхождения. Он родился в древнем городе Муроме Владимирской области в 1889 году в многодетной семье купца первой гильдии, который торговал хлебом, владел пароходами и был председателем Муромского общественного банка. Вопреки расхожему представлению о том, что в таких семьях сыновья шли по торговой линии и тоже становились банкирами, пароходчиками, хлебозаводчиками. Отпрыски купца Зворыкина избирали себе в том числе и научную стезю. Один из братьев будущего изобретателя телевизора, Николай Зворыкин, был талантливым математиком, учеником Столетова. Другой брат, Константин Зворыкин, был профессором Киевского политехнического института, специалистом по теории резания металлов и технологии машиностроения. Владимир Зворыкин поступил в Петербургский технологический институт и вскоре увлекся проблемой электронной передачи изображения на расстояние, которая казалась почти фантастической в те времена, когда даже радио, появившееся сравнительно недавно, воспринималось как революционное изобретение. Тем не менее, Зворыкин этой проблемой заболел, как выяснилось, на всю жизнь. Вскоре после того, как Зворыкин окончил институт с дипломом инженера-электрика, началась Первая мировая война. Зворыкин пошел на фронт, служил в войсках связи в Гродно, затем работал в офицерской радиошколе в Петрограде. В 1919 году Зворыкин с немалыми приключениями бежал из большевистской России и обосновался в США, где стал сотрудником крупнейшей американской электрической компании Westinghouse, а затем перешел в фирму Radio Corporation of America, возглавил ее лабораторию электроники и в начале 30-х годов завершил начатые еще в 23-м работы по созданию иконоскопа, ставшего основой будущей системы электронного телевидения. После практических испытаний новой системы, проведенных в Камдене, телепередающая станция мощностью 2,5 кВт устанавливается на самом высоком здании Нью-Йорка, Empire State Building. Опытная телетрансляция с помощью этой станции начинается в 1932 году. Заводы компании RCA осваивают выпуск телевизоров с кинескопом конструкции Зворыкина. Жители Нью-Йорка и окрестностей в радиусе до 100 километров становятся первыми абонентами электронного телевидения.
Ну, собственно, вот это очень короткая история Владимира Зворыкина. Она закончилась в 1982 году. Зворыкин прожил очень долгую жизнь и умер в Америке, хотя его не раз, насколько мне известно, приглашали вернуться в Советский Союз, но он заманчивых предложений из Москвы не принял, хотя в СССР бывал краткими наездами неоднократно, и умер, вот, повторяю, в 1982 году, похоронен в Принстоне в США. А почему я выбрал Зворыкина, я обещал сказать, почему я выбрал Зворыкина. Дело в том, что я, на самом деле, наверное, как большинство наших слушателей, толком ничего об изобретателе телевидения не знал. Вы знаете, стыдно сказать, почти 30 лет проработав на телевидении, о том, кто эту штуку изобрел, не знал совершенно. И вот месяца 2-3 тому назад случайно встретился с одним моим телевизионным старым добрым приятелем, который, как выяснился, уже много месяцев занимается производством документального фильма о Зворыкине. Он начал мне рассказывать, я сидел, слушал, совершенно затаив дыхание. И вот этот добрый приятель сегодня сидит со мной в студии «Эхо Москвы» Леонид Парфенов, который скоро представит на Первом канале двухсерийный документальный фильм о Владимире Зворыкине. Леонид Геннадьевич, я тебя приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Я не знаю, с чего начать. Вот Зворыкин, оказавшись в США, это такая трагическая случайность в жизни человека, там, отвергнутый, непонятый на родине, или так вот должно было быть?
Нет, это неизбежность, конечно. Неизбежность, потому что уже Первая мировая война мешала ему заниматься любимым делом, потому что первые опыты под руководством профессора Розинга, в которых он участвовал, были в Технологическом институте в Санкт-Петербурге где-то с 1907 по 1911 год. Потом он был на стажировке на Западе, Владимир Казмич. Вот. И даже Первую мировую войну он воспринимал как досадную помеху возможности заниматься любимым делом. Он служил в роте радиосвязи, потом в артиллерии. Вот. И это все было не то. И понимание того, что Россия входит вот в полосу, когда будет не до науки, не до изобретательства, не до вот этой электронной инженерии, у него было очень, очень четким. При том, что он не хотел уезжать. И сначала уехала его тогдашняя жена в Берлин. Потом он по командировке сибирского правительства, еще не колчаковского, гражданского правительства, выехал.
Это была история достойная авантюрного романа.
Да. Это фантастическое совершенно. По Оби до Ледовитого океана, потом до Архангельска и дальше через Лондон, вот через Торосы на ледоколе, бог знает каким образом. И он, приехав в Нью-Йорк и выполнив задание, то есть ездив в командировку, он все-таки вернулся и получив еще одну командировку.
Он сплавлялся вниз по Иртышу, по Оби, плыл по Северному Ледовитому океану.
Ну, он там должен был несколько раз погибнуть. Вообще это жизнь...
И вернулся после этого обратно,
потому что
было отчитаться за командировку.
Да, за командировку. И только когда его послали во вторую командировку, и он поехал, уже, в общем, подозревал, что надо ему, конечно, оставаться в США. По-английски он знал только слово «Вестингаус», как он сам говорил. Это название фирмы, где он знал, что точно ведутся опыты по попытке, значит, электронной передачи изображения на расстояние. И только приехав во второй раз в Нью-Йорк, он узнает, что правительство Колчака пало, и все, у него нет больше обязательств никаких. Но, с другой стороны, и он сам никто, потому что он не является полпредом чего бы то ни было, да, то есть вот техническим инженером, который послан каким-то там более-менее легитимным в глазах Запада русским правительством. И с этого начинается его жизнь, когда он стремился только к одному. Он довольно удачно устроился на работу и в Вестингаус.
Не знаю английского языка.
Да, он начал учить английский, работал бухгалтером, у него как-то все получалось. Он был страшно рукастый, вот такой вот русский провинциальный талант самоучка. Самородок, вернее, извиняюсь, вот образование у него было блестящее. Вот. И он потом на Вестингаус поступил с потерей жалований почти в два раза. Так его тянуло к этому делу. Сюда он впервые приезжал в 1933, 1934, 1935 годах.
Это уже тогда, когда телевидение
было
изобретено.
Уже было, потому что
был
Шаболов,
в некотором роде триумфатор.
Конечно, да. Он уже собирал, он уже был таким признанным. Ну, не то чтобы отцом, все-таки телевидение с разных сторон изобретало несколько людей. И да, его, конечно, титуловали отцом телевидения, о чем он говорил, что и не надо, будут всегда споры, и они действительно продолжаются. Вот. Но все-таки у него в конце концов получилось...
Это как история с Поповым и Маркони, да?
Ну да. Но тут еще больше. Все-таки было важно не изобрести, а довести до серийного бытового прибора. Вот что сделал Radio Corporation of America, где он был директором лаборатории, а потом вице-президентом, во главе, кстати, с другим выходцем из России, Давидом Сарновым, совершенно фантастического чутья бизнесмен, который понял первым, что на радио будет опираться телевидение, что самое главное распространение сигнала, что вот покрыть территорию, вот это главное. Вот, поэтому у них получилось в конце концов, что вот тетка где-нибудь там в глубинке американских штатов щелкнет тумблером, и будет все гореть, и будет все показывать. Вот это вот было очень важно. Вот их телевизоры...
Систему распространения.
И распространения, и уверенного приема, чтобы он работал как бытовой приемник, с которым любая домохозяйка может управиться.
До сих пор ничего не изменилось.
Да, он же изобрел его сразу.
В наши дни любой успешный телеканал успешен только тогда, когда существует надежная, обширная сеть распространения.
Да. Но учитывая то, что Зворыкин телевидение изобрел сразу и прямым, и синхронным, и цветным,
цветным.
Да, оно с самого начала было цветным. Это вопрос дальше, как вы хотите.
Да что
это...
ты говоришь?
Да.
С самого начала было цветным.
Да. Мы сейчас, кстати, привезли для реконструкции, которую мы будем снимать в Москве, мы вывезли из Америки, отремонтировав точь-в-точь такой цветной телевизор. Был очень маленькая серия, цветной 54-го года, который был у Зворыкина в его принстонском доме. Это... 150 килограмм нетто тогдашней стоимостью в автомобиле. Это был очень роскошный. Поэтому он в корпусе из красного дерева, потому что понятно, что он в каком-то очень богатом доме будет стоять среди
другой богатой. А качество изображения?
Ну, оно странноватое, потому что тогда они дошли до 350 сначала строк, потом до 550. Мы уже отвыкли от того, когда вот строкаш этот вот развертки, он видит, сейчас другой принцип. Вообще мы уже это не замечаем, только мы так по старым воспоминаниям. Вот как бы на нынешний взгляд зерновато, что называется. Mm-hmm. Вот. Ну, тем более, что мы не можем тут сейчас принимать напрямую сигнал, мы вынуждены там вставлять DVD со старой телехроникой того времени. Ну, куда мы? Рога высунем, мы будем с Останкинской башни лететь. Во-первых, это НТСИ, разумеется, телевизор, ну и так далее. Вот. Но, в общем, это, конечно, была судьба русского человека, стремящегося сделать карьеру. 17-18-19 год, ну, были совершенно, была Россия совсем не тем местом, где можно было делать карьеру. Но надо сказать, что... В силу того, что были там репрессированы, огромная же семья, остальные-то все остались в России, и были репрессированы, в том числе его брат, который строил в Тбилиси мосты, который был репрессирован, но потом работал в шарашке, и за успешное выполнение работы в шарашке был выпущен ровно на ту же работу назад, типа, ну и ничего, партия развела руками, правительство, вот. Он ездил к брату, его даже принимал Берия, тогда первый секретарь ЦК Компартии Грузии, поскольку Зворыкин вот тогда в 1933-м приехал, конечно, вот, ну, действительно отцом телевидения, и Шаболовка делалась специалистами Radio Corporation of America, и первый советский телевизор ТК-1 на заводе имени Козицкого, это Зворыкинский телевизор, это уже
просто,
потом мы...
Просто копия, да?
Да.
Как
да,
очень
да,
часто просто, делалось да, в те годы.
Ну, как бы по лицензии, да.
По лицензии,
да, такой,
как
Фордзон, который делали там где-то, на каких там у нас тракторах заводах, на Волгоградском, кажется, на Сталинградском тогда. Вот. И он все-таки не остался, еще и потому, что перед ним была судьба Капицы, которую он знал по Западу, и который, когда въехал сюда, он, в общем, оказался все-таки в золотой клетке и долгое время был невыездным. И когда он спросил Петра Леонидовича, что, ну, мы увидимся в Ковендише там, или где-то он что-то там назвал, и тот дал ему понять, что избави бог говорить даже о том, что я там вернусь в Кембридж, в Лондон, там, где они встречались до этого. Вот, поэтому он не хотел и не мог. А потом в 30-е годы, во второй половине, было и просто страшно. Потом он стал ездить уже.
Ну да, когда уже пошли большие репрессии.
Ну да. Ну, когда расстреляли того же Рыкова, который ему предлагал здесь остаться. Он был тогда нарком связи, пониженный из председателей совнаркомов, Алексей Иванович Рыков. Ну, один из тех, кто, в общем, ему там, что называется, строит глазки. Несколько раз было такое.
Извини, пожалуйста, а все-таки, если вы обратиться чуть-чуть назад к истории 20-х, начала 30-х годов, вот его революционные изобретательские идеи, они сразу были поняты в Америке?
Нет.
Или ему пришлось пробивать это, что называется,
пробивать.
Долго и с трудом?
Пришлось пробивать, потому что потом, это все-таки технология, которая требует больших денег. Для того, чтобы это дало эффект, для того, чтобы это потом стало бизнесом, нужно очень серьезно вложиться. Увидеть в первых там мутных изображениях электронных прообраз фантастического технологического и коммуникационного прорыва было, в общем, не под силу. Они-то были в полном восторге еще там в 900-х годах в технологическом институте, как результат физического опыта, что такое возможно, там четыре черточки передать с физической кафедры на химическую, вот технологического института на Московском проспекте нынешнем. Вот, но в Вестингаузе это не поняли, он там примерно повторял опыт Розинга, как мы можем понять, даже беспроводные, ну вот, то есть это было эфирное телевидение, но за этим перспективы не видел. Пока не было вот Давида Сарнова, Давид Абрамович, в общем, он был, вот, из Узляна, из-под Минска, уехавший в 9-летнем возрасте с родителями в США, вот, один из тех радистов, которые принимали сигналы с тонущего Титаника, он был одаренный радист, это была его техническая специальность, он почувствовал за этим фантастическое будущее. Более того, он не ошибся в этом будущем, а отчасти в нем ошибался Зворыкин. Например, Зворыкин полагал, что будут большие проблемы с распространением сигнала, и с этим медлил. Вот они повесили на Empire State Building, но вот Нью-Йорк, он на ровном месте стоит, а вот что делать там, где холмы, и так далее, и так далее. у Сарнова никаких сомнений не было, потому что ему было главное вот залить телевидением одноэтажную Америку, и тогда он может показать любому рекламодателю, что вот, пожалуйста, но Барбара был... в Миннесоте получит рекламу.
Есть какая-то история, как вашу... вот они продемонстрировали, да, что эта штука работает.
Знаете, есть, ведь, есть то, как он пришел, есть история того, как он пришел к Сарнову, и тот, хотя все знал, заставил его еще раз рассказать, и спросил, сколько потребуется времени и денег. Я сейчас вот не возьму, что-то он сказал, типа 2 года и 100 тысяч. Потребовалось на это 15 лет и 40 миллионов, что по тем временам было просто...
40 миллионов
по тем временам. Да, это можно там смело умножать, ну, если не на 100, то на 50 наверняка. Тех вот, то это же еще было... На пороге Великой депрессии. Вот, потому что депрессия потом сильно задержала. Собственно, депрессия была одной из причин, что они не особенно выбирали партнеров, и поэтому пошли в Советский Союз даже раньше установления дипотношений Рузвельта с Москвой. Вот. Так что тут вот, это то изобретение, которое без таланта инвестора не могло бы состояться. Смысл мог быть только в одном, что будут миллионы и миллионы телевизоров в миллионах и миллионах домов. Это точно так же, как автомобиль. Как бы вот самодвижущаяся тележка, ну, в общем, забавно, интересно и все такое, да, но перспективы имеет только если на этом реально ездит все человечество. Вот, вот это была главная проблема. То, что, ну, хорошо, ну, передали вы какие-то там черточки на белой бумажке, ну и что? Ну, вот. Ему уже было сказано, его начальнику непосредственному в Вестингаузе, что, ну, он талантливый парень, слушайте, займите его делом. Что, ну, сколько он делает эти картинки?
Ерундой занимается.
Да, сколько он делает у вас эти картинки? Я говорю, да полгода. Да вы что, полгода он занят этой чушью? Займите чем-то. Его передвинули, кстати, на вполне себе серьезное дело. Он занимался в том числе и переходом кино на звук. Но телевидением он закончил ведь довольно рано заниматься. Он ведь еще и отец электронного микроскопа, но и электронной этом... пилюли.
Об этом обо всем мы поговорим.
Имеет отношение.
Окей, об этом обо всем, да, мы поговорим во второй части программы, потому что сейчас мы вынуждены будем прерваться на новости середины часа. Я напомню, сегодня гость нашей передачи Леонид Парфенов, который... снял и скоро покажет на Первом канале фильм о Владимире Зворыкине. Оставайтесь с нами, мы через несколько минут продолжим разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодняшняя программа посвящена Владимиру Зворыкину, изобретателю телевидения, и о нем нам рассказывает Леонид Парфенов, который закончил съемки двухсерийного документального фильма о Зворыкине, и, насколько я понимаю, уже на будущий год.
Да, конечно, это в
будущем этот фильм будет показан, да, на еще, Первом канале.
Еще монтировать не начинали.
Даже много, монтировать еще не начинали.
Да, и много еще каких-то там... Ну, то есть журналистская работа закончена, репортажные такие съемки, но остались еще довольно много таких игровых реконструкций, потому что есть некоторый дефект. Зворыкинской хроники, она вся по-английски. Невозможно полюбить русского великого изобретателя, да, когда он вот все время говорит на страшном английском языке.
На страшном, сильном русским акцентом.
Да, 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 да. Вот как-то 60 лет почему-то не прилипало. Даже его биограф, помогавший ему в написании мемуаров, Фредерик Олеси, затрудняется объяснить, почему так было. Он бегло говорил, свободно и по-французски, и по-немецки. Все. Очень поздно стал учить, 40 лет. И как-то вот не сложилось. И он вот говорил, типа там, in begin of 20th century, Муром was very small city. Вот он каким-то таким вот... И вся интонация.
То, что называется pidgin English.
Да-да-да-да. Вот как-то... Но не комплексуя по этому поводу совершенно. Хотя Олеси говорит, что временами люди начинали его слушать, и у них стекленели глаза. И они из вежливости понимают, что они не могут понять ни одного слова. Они просто не понимают. Такой выговор, что он бегло говорит, с богатым словарным запасом. Он много писал докладов, статей. Был очень публикуемым автором, ну, техническим. Вот, в журналах, и писал это сам, разумеется, никто ему не помогал, но произношение было таким, что люди просто не могли понять, какое слово имеется в виду. Ему приходилось другими словами объяснять, чего он хотел сказать.
Леонид, скажи, пожалуйста, а как вообще родилась идея снять фильм о Зворыкине?
Знаете, мы с Эрнстом, с Костей несколько раз говорили по разным поводам о том, что мы все перед ним в долгу. И что вообще, и что надо и памятник бы поставить, конечно, Зворыкину, но это телевидение должно быть инициатором. Мы издать, наконец, эти мемуары, они толком по-русски не публиковались, его, и вообще вернуть его России. Не в смысле там, присвоить задним числом. Он, конечно, остается американским изобретателем. Все-таки изобретение это те условия, в которых оно возможно было его реализовать. Это американское изобретение телевидения. Вот. Но Россия должна знать эту судьбу. Она описывает весь 20 век, просто вся эта его жизнь до 82 года. Вот. И потом совершенно случайно что-то было в связи с предыдущим моим фильмом «Птица Гоголь», была рецензия, где как-то очень нас хвалили за то, что вот, мол, вся история телевидения, она типа вот к тому и шла, чтобы телевидение стало вот таким, чтобы оно так использовало именно свои телевизионные приемы. Вот. И мы все смеялись, что, получается, это нас Зворыкин родил, в иконоскоп туда, значит, поместил, и потом все пухло-пухло до сегодняшней плазменной панели. И вот когда так раз Костя говорит, ну вот видишь, мы в долгу, ну надо, теперь уже тогда надо делать. И так вот мы, в общем, несколько лет, года 4 последних, беспрестанно он у нас по разным поводам возникал в разговорах.
И вот и возник.
Да, да. И тут вот как-то вот руки развязаны, да, есть вот всегда момент, закончил какую-то большую работу и как-то еще не принимаешься за следующую, прикидываешь за это, там, это. Есть какая-то текущая работа, но вот такую вот за большую-большую глобалку, что называется, еще не берешься. И вот, все, говорит, давай, берись, иначе мы будем еще 100 лет собираться.
Но получилась-то глобальная работа, как я понимаю, с реконструкцией.
Да, с реконструкцией.
С поездкой в Америку, со съемками.
Да, да, в Америке очень много съемок американских, очень много муромских съемок, и чудесная его поездка в 67-м году в Муром. Он все-таки добился своего, он в 34-м году пытался приехать. И мы нашли эти документы в фонде Сарнова.
А Муром был закрытый город.
Муром был закрыт после войны особенно жестко, поскольку он производил какие-то там треки для танков. И что ли, теперь это уж там не тайна, и танков тех нет, и треков. Вот. Но он был закрытый город, поэтому, собственно, не попадал в Золотое кольцо, потому что там была оборонка. Минимум 2 там предприятия, что ли. Вот. И иностранцы там появляться не могли. И он приехал в 67-м году, когда был по путевке интуриста во Владимире, где он словил такси, так мы восстанавливаем ход событий, он словил такси утром.
А за ним же, наверное,
да, ну, вот он следили. Было слишком рано.
Парень, который вместе ездил, да?
Да. Вот. Ну, в общем, как всякий лейтенантик, он, наверное, был не прочь поспать лишние часы. Вот. И под каким-то там предлогом, типа того, что они по-стариковски с утра пойдут помолиться, хотя сам Зворыкин был атеистом, вот. А они с женой, с Катюшей улизнули. Вот. Потом этот секрет довольно скоро открыл, и надо отдать должное там партийным и спецслужбам, партийным органам и спецслужбам, которые быстренько перевернули это дело в то, что, мол, по культурной линии заехал. Никто не стал устраивать скандал. В принципе, его должны были выдворить, он бы не имел права больше въехать. Ну, это было злостное нарушение визового режима. Тогда же 30 километров нельзя было отъехать. Например, вот если он в Москве, да, ну, вот местом его пребывания, да, по визе он посещает Москву, то он не может выехать даже в Дальнее Подмосковье, да, на какую-то удаленную дачу более 30 километров. Да. Болгарину нельзя было делать, не только что американцу, да еще в закрытом городе. Вот, жив, кстати, тогдашний заведующий отделом КГБ по Муромскому, по Мурому. Вот, ну, разумеется, раз были секретные предприятия, значит, были и те, кто эту секретность обеспечивали. Вот, которые как рассказывают, ну, он-то сам не колется, для него спецоперация продолжается, разумеется, чекисты бывшим не бывают, но как рассказывают, он там перегораживал грузовиками улицы, ведущие к оборонным предприятиям, они так за городом расположены, по-моему, даже за железной дорогой, вот, чтобы туда, значит, иностранец не заехал. Хотя ему было 78 лет, но неважно, режим распространился на любом.
Он хотел, гражданин США. Он хотел, наверное, посмотреть дом.
Он хотел приехать в родительский дом. Этот родительский дом, это и сейчас, и тогда, с 19-го года, сейчас вот они как раз отмечают 90-летие своего музея, это Муромский музей. В доме купцов Зворыкиных, это огромный трехэтажный домина, который даже для такой семьи был очень просторным. Что-то там посвящено и Зворыкину есть, но в принципе это музей купеческого быта и плюс очень много иконописей из разных храмов и монастырей закрытых вокруг, поскольку это же город еще и Петра и Февронии. Вот, поэтому вот так вот. Он хотел это, он хотел увидеть улицы, хотел заехать на кладбище. Оно, кстати, сейчас в ужасном состоянии. Вот. Но главное, конечно, он приехал просто в этот дом. И там, в музее, он оставил книгу записей. Книгу, запись книги почетных посетителей. Ну, не почетных посетителей, просто нужно было. Ну, кто, всякий, кто хотел, мог писать отзыв. Вот эта книга отзывов. Я думал, что это какой-то такой адресный приветствие. А там все разграфлено. Отзыв на такой-то экспонат. И надо указать адрес. И он простодушно написал кириллицей США, Принстон, Нью-Джерси. Он так транскрибировал, поскольку там же нет «Д», там же сразу «Ж» пишется, вот, так-то принято писать у нас Нью-Джерси, вот, а он написал вот «Ж», вот буква «Ж», как Женя, да, Нью-Джерси. Вот, очень, очень трогательно, вот, он как-то так волновался, оно немножко коряво написано, там чуть-чуть не соединяются, там не стыкуются какие-то фразы, видимо, был очень взволнован. Вот, вообще, то, что, вот он в 34-м еще мы нашли, говорю, эти бумаги, он пытался вбить Муром в маршрут своей поездки одной вот из этих первых. Но тогда такой маршрут не был утвержден Москвой. Там было написано «Посылаем на утверждение Москвы» наверху. И дальше перечисление. Вот Москва не утвердила.
Но вот если вернуться к событиям 30-х годов, вот как, и существует дата, вот, которую можно назвать, вот это день изобретения телевидения?
Ну, можно, там это несколько дат. Несколько дат. И вот, кстати, и то, конечно, как, когда эти опыты, которые в основном были завершены в 29-м году, и то, как в 31-м начал работать первый передатчик, действительно, на 85-м этаже Empire State Building.
Который это было в 31-м году?
31-й, да. Он не был заселен. Даже тогда из-за депрессии никому были не нужны эти огромные офисные площади. И несколько лет Empire State Building простоял...
Пустой.
Вот, пустой, да, да. И что там работало, так это работал вот этот передатчик на самой верхатуре. То есть вот это первая Останкинская... Башня такая своего рода. А вообще же Дэвид Сарнов провозгласил начало телевизионной эры. Вот для них было важно не технически добиться телевидения, а вот то, что охват вещания и регулярная вещательная сетка. Вот в этом смысле они провозгласили начало телевизионной эры в истории человечества в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Вот, прямо вот в камеру со Зворыкинским иконоскопом Дэвид Сарнов, это от имени Radio Corporation of America, от имени страны-хозяйки Всемирной выставки, вот, которая вот была последняя перед Первой мировой войной, Второй мировой войной, вот это провозгласил. Поэтому у них был вот очень правильный именно сегодняшний подход. Вот как телевидение, как феномен массовой коммуникации.
В 1939 году началось регулярное коммерческое телевизионное шоу.
Началось же чуть раньше, да. Ну вот они считали, видимо, так вот объем охвата, да, вот что это уже является, они могут претендовать на то, что это общенациональное средство массовой информации. Потому что сигнал распространялся телевизионный, например, из Олимпиады 1936 года в Берлине. Только смотреть некому было. Не было достаточного количества телевизоров. Так что это, в общем, был сигнал технический, который сами же телевизионщики в основном и принимали. В Советском Союзе самая первая телепередача, но опять-таки это не было уверенным вещанием. Ну, какой смысл в одной передаче? Это 1938 год. Показали фильм «Великий гражданин». Ну, в Америке было лет на 10 раньше, но опять-таки это тоже, ну, видели практически инженеры, да их родственники.
То есть Америка стала смотреть телевизор с 1939 года.
Да, ну, это почти тут же. Там были и речи Рузвельта, там был бейсбольный матч, разумеется. Ну, что еще мы не могли передать? Вот. Потому что вот самое главное, главные вещи они уже стали показывать, но во Вторую мировую войну стало не до телевизора, все-таки она требовала очень больших инвестиций. К тому же и Radio Corporation of America была сразу переключена на всякие там радионаводящиеся бомбы, и там и телевизионное наведение было, и всякое. Оно не получило так уж широкого распространения. Ну, в общем, свой вклад в победу союзников внесла. Так что в конце-то концов все началось...
На оборонку он тоже поработал.
Конечно, он был в погонах, а Дэвид Сарнов дослужился до бригадного генерала, до полноформатного. Вот, совершенно. Так что Вторая мировая война не стала телевизионной войной, да, то есть это все-таки главным вещателем о войне во всех странах было радио, и в СССР, и в Англии, где тоже, даже чуть раньше Америки, ну, там не было такого кризиса.
Вот, ну да, вот главный герой фильма, который, может быть, многие смотрели, «Доброй ночи и удачи», Эд Мюрроу, он же был радиорепортером и вел репортажи с Европейского фронта Второй мировой войны.
Да, но сразу после...
о бомбежках Лондона, да. И был национальной знаменитостью уже благодаря своим радийным работам.
Да, но они все из радистов переходили в телевизионщики. Так и было и в Советском Союзе. То есть это было сначала, ну, вот это, то, что называется телерадиокомитет, вот этот вот принцип родства. По родству сигнала, по родству главного, чем живет, собственно, это средство.
Ну, вот это Radio Corporation of America, потом как-то была связана ее история с историей трех основных национальных телесетей?
Да, NBC это и есть, вот из NBC это из Radio Corporation of America.
То есть, NBC это правоприемница Radio Corporation of America.
В той части, которая, значит, в той части, которая, как там, телепроизводитель и телевещатель, вот что называется, да, потому что у RCA было и радио, и заводы по производству телевизоров, и заводы грампластинок, им принадлежал бренд «Голос его хозяина», это был гигантский, просто вот, что называется, вертикально интегрированный холдинг, да, был вот такой подход, да, сейчас невозможно представить, чтобы одна корпорация и телепрограмму производила, и телевизоры выпускала, ну, это как-то бредом, кажется, да, это как-то слишком далеко все разошлось, слишком разрослась эта отрасль,
а тогда это все было... И производство,
да,
и вещание,
все это было одним кустом, да-да-да, который вот...
Ну, хорошо, а телевизоры, вот, которые изобрел... вот других телевизоров, чем те, которые изобрел Зворыкин, не существует?
Ну, в общем, ну, сейчас у нас, ну, плазма просто по-другому там устроена, но все телевизоры, которые были на белом свете, ну, вот эти ламповые, да, что называется, вот у которых на кинескоп менять, слово, которое, кстати, он придумал, сидя в Питтсбурге, где ему не очень поверили, но это в Питтсбургской библиотеке он придумал, как это будет называться. Вот иконоскоп — это передающая трубка, а принимающая, значит, кинескоп.
То есть это слова тоже придумал Зворыкин?
Да, это вот я, у меня есть там комментарий как раз про это будет, что это какой-то сладкий миг, да, вот демиурга, вот творец, он сотворил и нарек. Как вот считал нужным, так и назвал. И навсегда назвал. Так слово кинескоп и осталось. Вот. И... Поскольку это оказалось самое удачное, там, ну, в силу там, массы там, вещей, это самое лучшее инженерное решение. В общем, в конце концов, были же попытки там, механической развертки, там, еще, но, в общем, все в конце концов победило электронное телевидение, то, которым вот от Розинга и далее Зворыкин больше всего и занимался. Да, то есть тот технологический путь, который был, он оказался для всего мира.
В дальнейшем были только технические усовершенствования.
Но их даже очень долго ведь не было. То есть вот до того времени, пока... Ну, то есть увеличилось число строк, да. То есть, ну, это были количественные. Становилось все четче и контрастнее изображение, да. Это была мука сначала, да. Как вот... Ну, это мы все помним, как надо было занавешивать окна, да, на старых телевизорах, потому что они при малейшем свете, они... Блеклым становилось изображение, да. Как меняли эти кинескопы, как эти лампы перегорали, которых там было... Откроешь, там просто город целый этих
предохранители
ламп.
Предохранители такие
сроду,
были.
Сроду не поймешь, господи. Куда? Ну, как это были анекдоты, что сколько там, 3 рубля 15 копеек, там, когда монтёр починит, а единственный раз ткнув куда-то паяльником, и вдруг у бабушки опять показывают телевизор. Говорит, внучек, да уж откуда ж, сколько, да ж, ну, 15 копеек, и все это работа. 15 копеек все и работа, а 3 еще знают, куда ткнуть паяльником, да. Это же были страшно громоздкие, тяжеленные, дико гревшиеся устройства. Вот этот весь ламповый, лампово-кинескопный, скажем так, период, он, конечно, абсолютно зворыкинский, то есть это до сих пор большая часть истории телевидения.
Ну и что же он делал? Прошла. Вот он изобрел телевизор, телевизор стал работать.
Да, да, как он говорил.
Телевидение, как мы сказали в начале передачи, с самого начала было со звуком, с синхронным звуком и даже цветное.
И прямым.
И прямое.
Да, в виде магнитофонов-то не было, но все в прямом. В том числе они провозгласили начало телевизионной эры. И были так самонадеянны, что умудрились это не снять. И потом задним числом, так как, примерно как Сталин на параде 7 ноября 1941 года, задним числом, спустя годы, уже там в очень преклонном возрасте, Дэвид Сарнов перечитал эту свою речь для потомков. Вот как они, с каким они торжеством, с уверенностью в том, что они творят великое дело. Да, он еще в 30-е годы стал говорить новым сотрудникам своей лаборатории, что только не вздумайте тут, не думайте, что вы приходите сюда заниматься телевизором. Там я уже все сделал. Вот, они занимались огромным количеством вещей, в частности, это электронный микроскоп, его один из его учеников, канадец, и он сам, они очень много занимались, он вообще очень много занимался медициной. Главное его было направление, и сюда он ездил на всякие медицинские конгрессы по электронной диагностике, электронная пилюля, которая была одно время просто манией американской диагностики. Ну, когда глотаешь, и, значит, по организму гуляя, пилюля передает сигналы о состоянии там...
тех без или иных... всякого провода.
Да. Ну, вот это вот было, он все время, он был маньяком, вот это вот электронный способ передачи информации, электронный сигнал. У него даже был этот самый передатчик, у него был даже пришпандорен к ошейнику его любимого пса, когда у него уже ноги не очень бегали по болотам, вот, а бил он уток вот так же, как на оке в юности из отцовских хороших ружей. Также он охотился и в окрестностях Принстона, там, на озерах. Вот. И даже этого собаку, эту свою, любимца своего, он подзывал вот электронным, в общем, способом. Вот. Он имел отношение к тому, что мы теперь называем факсовым аппаратом. Ну, и тогда это было там, вот, это передача фотокопий, так называемая. Вот. Он очень-очень много занимался. Он вот все время... Это была именно вот эта инженерная порода. Да, ведь он поступал... Отец его забрал из университета. Он хотел стать физиком, таким ученым. Вот. Не пройдя сначала по конкурсу в технологический. Отец добился для него приема в технологический, потому что он хотел практического.
А разница была именно в этом.
Да.
Вот это вот инженер... физическом факультете университета.
Да, он был бы физиком.
Ученым.
Да, ученым. А здесь он должен быть практиком. И он учился не в гимназии. Он заканчивал реальное училище. Вот. Мог бы, конечно, купец первой гильдии отправить своего сына в гимназию учиться. Но он считал, что нет. Должно быть практическое образование. Но тогда инженеры, это было очень гордо. И Маркони, и Александр Белл, и Эдисон, и так далее. Вот все это же, это все плеяда американских инженеров-изобретателей. Вот сделать что-то, что потом будет работать у многого-многого количества людей. Вот это...
Ну
это
да, у инженеров были свои клубы, свои общества.
Да, вообще это инженер.
Свои регалии.
Да, инженер звучал очень высоко.
Мундиры.
Генеральские, да, конечно, инженеры. Вот, потому что это было время технической революции, когда создание инженеров вот ощутимо двигали вперед прогресс. Вот в автомобиле, в строении, в связи, в технике, телефон там, и так далее. Это все было видно, что это, от этого становится человек могучим. Он протягивает свою руку куда-то, он мчится быстрее лошади, он все, он же, вот это все же произошло в 20 веке, как вдруг человек...
В том числе на нашем веку.
Да, вот, что называется, победил природу.
Представить абсолютно себе, как мы жили до появления мобильных телефонов.
Да. А это было всего-навсего 20 лет назад. Да, и никто ведь не терялся вроде, и никто не разрушался. И люди как-то находили друг друга. А сейчас мы не знаем, как с человеком встретиться, не знаю, там, на вокзале, или договориться
о походе без мобильной связи, человек уже чувствует себя беспомощным.
Мы теряем всех, нет, просто даже пропажи сигнала у нас
воспринимается
паникой, куда я попал, где я нахожусь, что это такое, люди, ау. Вот. Так это было вот с тем же, тот же телевизор. Это же непредставимая жизнь. Наверное, телевизоров на свете больше, чем...
Когда горела Останкинская башня, мы, по-моему, там день или два жили в Москве в условиях...
Да, и все говорили друг другу, поздравляю, сколько свободного времени, все, но на третий-то день уже просто хотелось локти кусать, потому что это такое, вот все, радио слушать, черная тарелка в углу, извините, что такое на радиостанции говорю. Вот, так что Зворыкин в этом смысле удивительная и счастливая судьба, потому что в том числе и того, что он дожил до триумфа телевидения. Она ему, правда, не нравилась. Он все время говорил, что это мерзость, что они с ним сделали, они превратили его в развлечение. Он-то считал, что там умные мысли будут передаваться только. Вот, и его это возмущало, та роль, которую телевидение играло в таком же. Кстати, он долгое время не имел телевизора дома. Вот, и этот ему подарили в 54-м, он потом его не менял. Вот. И на этом телевизоре вот был высший такой триумф, он даже прослезился в 69-м году, когда весь мир видел в прямой трансляции высадку американцев на Луне. Зворыкин это предвидел еще в 20-е годы, в сердцах не раз говорил, что вот вы увидите, телевизор еще будет с Луны передавать. И ему много раз это поминали, типа «Ври-ври, да не забирайся». Вот, может быть, он и сам даже уже об этом жалел. Но вот что значит, как это Чуковский говорил, да, в России жить нужно долго, в Америке тоже. Ну, все-таки русский человек. Вот. В 69-м, когда ему было 80, и вот, по счастью, жив Фредерико Лесси, дай бог ему здоровья, который был свидетелем этого и специально пришел не давать Зворыкину спать. Было очень поздно по времени восточного побережья США. Ну, для Зворыкина рано ложился спать. Вот. И когда он увидел, то, понимаете, высадку людей на Луне и Уэллс предвидел. Но то, что человек будет столь могуч к этому времени, что сможет еще и показывать это
прямой трансляции.
Что он будет там выходить, да еще эту картинку передавать на Землю и не в какой-нибудь там центр управления полетом, да, там в ЦУП какой-то там. Вот. А нет, на весь земной шар, да. И дубля быть не может. И он на все человечество скажет: маленький шаг человека, большой шаг для всего человечества. Фразу, которую долго сочиняли на Земле, что он должен сказать от имени всего мира, когда ступит на лунную поверхность. Вот.
А потомки, кто-то остался
еще
после смерти
Зворыкина? Еще жива дочь. Скоро ей день рождения. Еще жива дочь его, Елена, последняя, кто говорит по-русски из Зворыкиных.
Угу.
Вот, внучка Сандра Кнутсен, там они с датчанами породнились. Вот, она по-русски уже не говорит, хотя у нее замечательная такая есть трогательная реликвия, никогда не снимаемая с руки кольцо, сделанное из пуговицы от военного мундира деда.
Угу.
Вот, как мы понимаем, видимо, это было от шинели, в которой у него не было другой одежды, в которой он, собственно, приехал, как колчаковский офицер, закупать оборудование связи для омского правительства белогвардейского. Вот, так что вот жива еще Елена, вот так, то, ну, то есть внучка его хорошо, конечно, помнит и подолгу у деда гостила, ну, раз он так долго.
А дом жил, сохранился?
Дом жив в Принстоне, и дом жив на озере Тонтон. Такая была у него, как Олеся очень трогательно произносит, дача.
Угу.
Дача. Вот. Дом жив, очень милая семья там живет, которая очень гордится. Дом в таком профессорском тупичке в Принстоне, где дальше участок Оппенгеймера, отца атомной бомбы, ну, то есть руководителя проекта. А чуть дальше за Оппенгеймером жил Эйнштейн, который тоже в Принстоне работал на этом ядерном проекте. А напротив живет Фриман Дайсон, знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии. Он жив до сих пор, хотя ему там очень-очень много лет.
И вы там снимали?
Да, и мы снимали, да, господина Дайсона. Он нам назначил на 10 часов. Вот. Мы приехали без 15 и выяснилось, что он в университете. И потом этот 90-летний дед приехал, ведя машину сам. И потом прекрасно говорил о Владимире и Катюше.
И все это мы увидим в двухсерийном документальном фильме Леонида Парфенова о изобретателе телевидения.
Так и будет называться «Зворыкин-Муромец».
Зворыкин-Муромец.
Ну что ж, он сам так родился.
Смотрите этот фильм на Первом канале уже, наверное, где-то после Нового года. Леонид Парфенов расскажет в этом фильме гораздо подробнее, и не только расскажет, но и покажет о Зворыкине гораздо подробнее, чем мы могли рассказать вам сегодня. А на этом я, к сожалению, заканчиваю сегодняшнюю передачу. Надеюсь, всем было интересно послушать Леонида Геннадьевича. Мы прощаемся с вами. До встречи в следующее воскресенье.
Спасибо большое.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.